Глава 13. Это была не Стейси, хотя сходство бросалось в глаза. На ней было длинное воздушное зеленое платье, того самого зеленого цвета, что и платье на Стейси в тот день. И волосы отливали золотом ярче, чем у Стейси, и длинными локонами не спадали на плечи. Глаза были большие, зеленые, чуть раскосые, и лучились сильнее, чем у Стейси. И когда она улыбнулась Эндрю, у него закружилась голова, как случалось иногда, когда ему улыбалась Стейси. Она была прекрасна. Это была не Стейси, но она была так похожа на нее, что Эндрю сразу понял. Вот он, двойник Стейси из мира тех, кто не ведает железа. Он сдернул очки и снова поглядел, как она, грациозно покачиваясь, движется на него. На ней был толстый слой приворотных чар, словно грубо наложенная косметика, только с головы до пят. Но она все равно была прекрасна и все равно была очень похожа на Стейси.
«С чего она взяла, что ей нужны приворотные чары?» — раздраженно подумал Эндрю, а вслух спросил. «С кем имею честь?»
Она приблизилась и оперлась о пианино, и приняла при этом позу, подчеркивавшую все изгибы и округлости. Больше всего она напоминала Эндрю звезд эстрады 50-х годов. «Старлетка», — подумал он, — «третьесортная». По комнате плыл аромат ее духов, густой, пьянящий, словно майский цвет пополам с манго. А голос, когда она заговорила, был нарочито хрипловатый, и в нем слышался смешок.
«С королевой Титанией! С кем же еще?» — сказала она. «Красавчик!»
— и послала ему воздушный поцелуй с прелестных розовых губок. Эндрю поморщился.
«Тогда уходи», — велел он. «Я занят».
Прелестные губки надулись.
«Красавчик, да неужели ты меня прогонишь и даже не спросишь, зачем я пришла?»
«Я и так знаю», — ответил Эндрю. «Тебе нужен Эйден».
«Вот будет скверно», — пронеслось у него в голове, «если Эйден сейчас ворвется сюда вместе с Рольфом. Правда, в этом не было бы ничего удивительного. Не везет так не везет». Он скрестил пальцы на той руке, в которой держал письма Аделы Кейн, и загадал желание. «Пусть Эйден будет от этой комнаты как можно дальше и как можно дольше».
«Конечно, он самый», — промолвила Титания. «Я не виноват. Мальчик для меня единственная возможность надавить на супруга. Я же не сделаю Эдриану ничего плохого, просто заберу без всякого насилия и спрячу где-нибудь, где Оберон никогда его не найдет. Понимаешь, если Оберон его разыщет, то сразу убьет».
И она поплыла на Эндрю, глядя на него огромными-преогромными водянисто-зелеными глазами. Эндрю прямо видел, как на него накатывают волны приворотных чар. «Без паники», — подумал он, — «подобное с ним частенько проделывали студентки». Эндрю знал, что у него репутация очень жестокосердного преподавателя. Девицы прибегали к нему с ненаписанными курсовыми, одетые эффектно, но скудно, и картины рыдали, и картины ломали руки, и строили ему глазки, и говорили всякие слова. Ему удавалось оставаться совершенно безучастным. Похоже, у него к этому был своего рода талант. Эндрю невольно забился в угол дивана.
«Зачем твоему мужу убивать Эйдена?» — спросил он, решив пойти ва-банк.
«Затем, что едва сын Оберона узнает, кто он такой, Оберон перестанет быть королем», — мечтательно проговорила Титания. «Говорят, даже в этот миг старый король бесследно исчезнет, хотя вряд ли, но Оберон в это верит, а ему, естественно, хочется жить дальше. Видишь, красавчик, мне без Эдрина никак. А если я заполучу мальчика, Оберон для меня ничего не пожалеет».
Она приблизилась. От нее шел такой густой и тяжелый цветочный запах, что Эндрю забился в угол дивана еще глубже. Его будто душили, сунув лицом в майское дерево. Или заперли в ванной, где переборщили с парфюмерией. Эндрю попытался отвлечь Титанию.
«Надо думать, Мейбл Браун, или как там ее зовут, хочет того же».
Похоже, Титания вправду отвлеклась.
«Ах, Мап!» — она снова надула губки. «Мап хочет только одного, чтобы Оберон снова взял ее в жены. Она такая провинциалка и совсем себя запустила, растолстела, как свинья, не понимая, что Оберон вообще в ней нашел».
«А зачем Эйден этой Мап?»
— спросил Эндрю, решив отвлекать Титанию любыми средствами. «Но почему не зайдет миссис Сток? Она же хотела передвинуть пианино. Почему за стеклянными дверями не покажется мистер Сток с очередной коробкой овощей? Почему никто не приходит?» Титания пожала прелестными плечиками и при этом еще немного придвинулась.
«Пши, мало ли что ей в голову взбредет этой дурочке, Мап. Ну, может быть, она убьет ребенка, как только получит, что хочет, но я-то самая последняя жена Оберона. А значит, право на Эдриана имею только я. Понимаешь?
Нет, не понимаю, сказал Эндрю. Титания подошла совсем близко и оперлась одной рукой о подлокотник, а другой о спинку дивана. И нагнулась над Эндрю, притиснув его в угол. На Эндрю томно катили волны ее аромата. Стало трудно дышать. Проклятие! Да у него же астма от ее духов. Приступов астмы у Эндрю не было с детства. Он и забыл, как это неприятно.
«Да ладно тебе, Эндрю Хоуп!» — выдохнула Титания. «Отдай мне Эдриана, не пожалеешь».
Эндрю заглянул ей в декольте, потом скользнул взглядом вверх на надутые розовые губки, на блестящие золотые локоны, болтавшиеся у самого его носа. Да, он, конечно, знал, что она делает, и, конечно, знал, зачем. Он, конечно, знал, что это прием, проверенный временем. Но сей старинный метод, к сожалению, потому и старинный, что очень действенный. Несмотря на все свои познания, несмотря на астму, Эндрю чувствовал, как чары Титании обволакивают его. И понимал, что мало-помалу поддается им. И отдаст ей Эйдена, пусть она только уйдет.
«Нет, я так не думаю», — выдавил он.
«Ну-ну», — Титания лучезарно улыбнулась. «Ты же уже готов отдать мне Эдриана. Готов-готов. Правда ведь?»
И она нагнулась к нему, чтобы поцеловать. И тут-то в комнату и влетела Стейси, размахивая сложенным пергаментом с большой черной печатью.
«Эндрю нашла, глядите!»
Тут она замерла и уставилась на склонившуюся над Эндрю Титанию.
«Кто вы такая? Что происходит?»
Титания бросила через плечо ядовитый взгляд. На миг лицо ее перестало быть прекрасным.
«Уйди, женщина!»
— сказала она Стейси.
«Нет, не уходите!» — взмолился Эндрю. Он в жизни никому так не радовался.
Стейси была опрятная, современная, открытая. Титания рядом с ней сразу стала нечистой, потрепанной, вульгарной.
«Это королева Титания», — выговорил он. «Ей нужен Эйден».
«Она его не получит», — ответила Стейси. «Ей здесь нечем поживиться, пусть уходит». «Ах, нет, красотка», — нежно промолвила Титания. «Он меня сам пригласил, и я останусь».
«Перепутал голоса», — объяснил Эндрю.
«А я нарочно», — промурлыкала Титания. «Уйду, когда отдадите мне Эдриана». «А я этого не допущу», — отрезала Стейси. «Проваливай отсюда».
Она отбросила пергамент и кинулась на Титанию. К такому Титания готова не была и только заслонилась вялыми руками. Стейси отпихнула их, схватила Титанию за плечо, сгребла в кулак золотые пряди и встряхнула. И еще раз, и еще. Трясла и цедила.
«Да как ты посмела сюда пролезть? Да как ты посмела соблазнять Эндрю?»
И трясла ее, и трясла, трясла. С Титании на ковер со стуком западали крошечные эльфийские самоцветы. Титания побагровела, растеряла всю свою царственность, заверещала.
«Руки прочь! Я приказываю тебе немедленно выпустить меня!» «Не смей мне приказывать!» — прорычала Стейси, такая же багровая.
Выпустила волосы Титании и наотмашь стукнула ее по голове. Титания взвизгнула и начала обороняться. Эндрю улучил момент и вскочил с дивана. Однако, встав на ноги, понял, что совершенно растерялся. Стейси с Титанией метались, спотыкаясь по комнате, вцепившись друг другу в волосы. Титания бестолково отмахивалась, а Стейси лупила ее изо всех сил. Эндрю оставалось только одно — уворачиваться. Титания норовила заколдовать Стейси. Каждая ее попытка ударяла Эндрю, словно мощный порыв надушного ветра. Но едва он ощущал этот колдовской ветер, как Стейси в очередной раз била Титанию, и колдовство обрывалось. По всей комнате слышался дробный перестук волшебства и мелких бусинок. Из платья Стейси, из туалета Титании, Эндрю пришло в голову, что надо, наверное, закричать «Дамы, дамы!» и разнять их, но это были уже две визжащие фурии, схватившиеся не на жизнь, а на смерть, и на него они не обращали ни малейшего внимания. И Эндрю в ужасе уворачивался от них, с хрустом давил бусины, задыхался от порывов надушной магии. И вот стало понятно, что Стейси побеждает. Она была сильнее Титании и лучше умела драться. Стейси заломила королеве-фей руку за спину и бегом поволокла к стеклянным дверям в сад. И буквально вышвырнула Титанию вон. Эндрю проследил взглядом, как Титания взмыла в воздух и шлепнулась в траву.
«Проваливай и не возвращайся!» — закричала Стейси. — Не смей больше переступать этот порог!
Титания с трудом поднялась на ноги, а Стейси дважды топнула по порогу.
— Дешевая потаскушка!
— добавила она, когда Титания захромала прочь, и топнула в третий раз.
«Вот!»
— и повернулась к Эндрю, отряхивая руки.
«Думаю, она на самом деле довольно дорогая потаскушка», — проговорил Эндрю, сдерживая смех.
Стейси была не настроена шутить. Лицо у нее раскраснелось, она сдвинула брови и воинственно отбросила волосы назад. И тогда Эндрю рассмеялся и крепко обнял ее.
«Спасибо тебе», — сказал он. «Ты просто чудо. Выходи за меня замуж».
«Да, спасибо», — ответила Стейси и прижалась к нему.
Они завороженно глядели друг на друга. Естественно, именно в эту минуту и вошла миссис Ток со словами:
«Интересно, я сегодня здесь приберусь или... Ой!»
На ее лице отразилась смесь потрясения, гнева и страха потерять работу.
«Это у вас дело к свадьбе или так? Развлекаетесь?»
Кисло поинтересовалась миссис Ток.
«Да, миссис Ток, именно к свадьбе», —
поспешно ответил Эндрю.
«Прошу вас, поздравьте нас. Первой будете. И мы, конечно, надеемся, что вы будете работать у нас и дальше, как обычно».
«Ха!» — высказалась миссис Ток. «Она-то, небось, к домашнему хозяйству не приучена».
«Верно говорите», — легко согласилась довольная Стейси. «Я все свалила на папу».
«А уборку, если можно, отложите на потом, ближе к вечеру», — добавил Эндрю. «Мы со Стейси поедем в Мелфорд купить кольцо и разузнать про брачную лицензию».
«Ну, тогда ладно», —
нелюбезно буркнула миссис Ток и вышла.
«Ох, задаст она нам», — вздохнул Эндрю.
«Не волнуйся», — сказала Стейси. «Скоро успокоится».
Некоторое время спустя Эндрю сказал:
«Ты читала те письма от Адел Кейн?»
Стейси кивнула ему в плечо.
«Тогда ты знаешь, что Эйден на самом деле дальний родственник».
«Пятиюродный брат», —
сказала Стейси, которая разобралась во всем уже несколько дней назад, после чего ойкнула и отпрянула от Эндрю.
«Мамочки, я же пришла сказать, что нашла тот пергамент. Где же он, где?»
Они кинулись искать. Сначала им показалось, будто пергамента нигде нет. Зато они нашли очень много бисера и бусин, в том числе явно драгоценные камни. Стейси собрала их в горсть и ссыпала в вазочку, чтобы не растерялись.
«А давай-ка захватим их сегодня в Мелфорд к ювелиру», —
предложила она, и тут Эндрю нашел пергамент. Пергамент жестко пострадал в схватке и был похож на использованный бумажный носовой платок. Во время драки кто-то, то ли Стейси, то ли Титания, наступил в самую середину черной печати острым каблуком-шпилькой, и она треснула пополам. А когда Эндрю попытался разгладить пергамент, и вовсе рассыпалась и усеяла весь ковер черными крошками.
«Ерунда»,
— отмахнулась Стейси.
«Ну, что там?»
Она склонилась над пергаментом, сгорая от любопытства. Пергамент был датирован 1809 годом. Первая часть была написана черными вычерными буквами. Этот почерк Эндрю помнил, так писал свои письма мистер Браун. Документ гласил: «Я, король Оберон, вознамерившись найти себе прибежище в волшебном краю в окрестностях Мелстонхауса, настоящим предписываю Джозае Брэндону, владельцу и охранителю вышеупомянутого волшебного края, расширить свою область попечения, дабы оберегать и мою персону, и все, что мне принадлежит, покуда цела наша печать. Вышеупомянутый Джозае Брэндон сим выражает свое согласие держать мое место пребывания в тайне от всего мира и от моих жен. Кроме того, он выражает свое согласие предотвращать появление двойников моих подданных либо уничтожать их, будь они возникнут из-за проникновения нашего волшебства в его область попечения. Кроме того, я строжайшим образом приказываю вышеупомянутому Джозае Брэндону держать волшебный витраж в крыше его часовни прикрытым, а саму часовню в запустении и страха вызвать мое крайнее неудовольствие. Подписано в день середины лета сего 1809 года. Король Оберон». Ниже было приписано несколько строчек уже обычным, очень сердитым почерком, жирными черными буквами. «Я, Джозае Брэндон, волшебник и владелец Мелстонхауса и области попечения вокруг него, согласен соблюдать все вышеуказанные условия, покуда цела черная печать Оберона», собственноручно подписал Джозае Брэндон.
И вот интересно, в бледном кружочке, оставшемся на месте печати, было добавлено тем же почерком. «Подписать сей документ меня вынудили силой, а ты, мой потомок, отныне свободен от обязательств. Дж.Б.» Вид у этого участка пергамента был совсем новенький, будто приписку сделали недавно. Эндрю провел пальцем по строчкам и сразу понял. Джозая заколдовал надпись, чтобы она оставалась невидимой, пока печать не треснет. Наверняка мистер Браун так и нависал над ним. Не мог дождаться, когда же Джозая подпишет соглашение и можно будет наложить печать.
«Ха», — сказал Эндрю. «Однако же печать сломалась очень кстати. Выходит, я нарушал его приказы по всем статьям. Что он теперь сделает, как ты думаешь?»
«Давай попробуем выяснить», — предложила Стейси и вытащила из-под груды старых комиксов Эндрю и писем Аделы Кейн сегодняшнюю газету.
Они склонились над результатами скачек. В первом заезде в Понтенфракте победила лошадь по кличке «Царицын Фаворит». Эндрю и Стейси это до того насмешило, что они и внимания не обратили, что вторую лошадь звали «Репрессалия», а за ней следовал «Сельский праздник». И они все еще хохотали над тем, насколько в точку попал «Царицын Фаворит», когда в дверь сунулся Таркин.
«Стейси», — озабоченно спросил он, «что ты тут натворила? Ты цела?»
Стейси все ему рассказала, а в довершение добавила.
«А потом Эндрю сделал мне предложение, я согласилась».
Таркин был в восторге.
«Кто бы мог подумать!» — воскликнул он не раз, а не два, потряс в воздухе костылем и стиснул дочку в объятиях.
А немного успокоившись, сказал.
«Ладно, давайте-ка глянем на договор». «Не столько договор, сколько список приказов», — уточнил Эндрю.
Таркин несколько раз перечитал мятый пергамент.
«Список есть», — сказал он. «Страшно подумать, что Браун сделал с тем беднягой, чтобы выбить из него подпись. Наверное, взял в заложники жену с детишками. Так уж у них заведено. Эйден-то как? Не тронули его?»
«Надеюсь, нет», — ответил Эндрю. «Я дал ему очень мощный оберег, и он обещал его не снимать. Таркин, мне бы хотелось выяснить, почему мистеру Брауну так важно, чтобы в деревне не было двойников».
Таркин задумчиво потеребил бородку.
«Думаю, если бы у нас их было достаточно, это изменило бы соотношение сил в пользу нас, людей», — проговорил он. «Или, по крайней мере, уравняло бы противников. Вот и по цветным стеклам в этой вашей сыроюшке видно, что перевес в нашу сторону. Браун — это нож острый».
«А что такого особенного в моем сарае?» — спросил Эндрю.
Таркин ухмыльнулся.
«А это я, наверное, знаю. Я верно понимаю, что ваш Шон со своим двойником вместе его расчищают. Значит, их творение будет очень мощным. Да-да. Сыроюшка ваша очень древняя. Ее построили задолго до старого мистера Брэндона и до этого бедолаги Джозаи. Судя по резьбе на стенах, это храм, посвященный, ну, с позволения сказать, той силе, которые волей-неволей покоряются даже те, кто не ведает железа. Сдается мне, этой силе принадлежит на самом деле вся ваша область попечения. Потому-то Браун и велел накрыть стекло и забросить строение. И Брэндонам некого стало просить о помощи. А Браун волен делать, что ему заблагорассудится. Такие вот дела. Ну, похоже на правду».
Эндрю кивнул. Лицо у Таркина просветлело, и его осенила еще одна мысль.
«Разве дедушка не рассказывал вам, как призвать эту силу?»
Эндрю взглянул в серьезные мерцающие глаза Таркина. Изо всех сил попытался вернуться в субботний вечер, когда Эйден показал ему его собственную подпись на комиксах, и он столько всего вспомнил. Это было нелегко. В голову постоянно лезли мысли о Стейсе. «Ах, это Стейси, умница и прелесть, хотя и командирша, и он скоро на ней женится». Он взял ее за руку, стало легче. Можно было держать Стейси за руку и при этом думать. И, наконец, он вспомнил. «Произносишь длинную фразу из древних слов на языке, на котором больше не говорят», — учил старик Джослин. Эндрю прям видел деда перед собой. Он стоял спиной к камину в этой самой комнате и медленно один за другим выговаривал странные слоги. Ощущение, как будто бы дед и сейчас здесь, в эту самую минуту, и смотрит на него, и требует, чтобы Эндрю все выучил. то время Эндрю было столько же, сколько сейчас Эйдена. И он понимал, такого ему в жизни не запомнить. Потому-то он все и записал, все эти непонятные звуки, буковка за буковкой, записал «на чем же он тогда писал? Он же держал что-то в руках». «Точно! На одном из этих самых комиксов!» Эйден выпустил руку Стэйси и бросился собирать комиксы, которые раскидали по всей комнате сначала Эйден, а потом Стэйси с Титанией.